Антон Павлович Чехов. Сапоги. Фортепианный настройщик Муркин, бритый человек с желтым лицом, табачным носом и с ватой в ушах, вышел из своего номера в коридор и дребезжащим голосом прокричал:
«Семен коридорный!»
И, глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка или что он только что у себя в номере увидел привидение.
«Помилуй, Семен!»
— закричал он, увидев бегущего к нему коридорного.
«Что же это такое? Я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня выходить босиком. Отчего ты до сих пор не даешь мне сапог? Где они?»
Семен вошел в номер Муркина, поглядел на то место, где он имел обыкновение ставить вычищенные сапоги, и почесал затылок. Сапог не было. «Где же им быть проклятым?» – проговорил Семен. «Вечером, кажись, чистил и тут поставил. Вчерась, признаться, выпивший был. Должно полагать, в другой номер поставил. Именно так и есть, Афанасий Егорыч, в другой номер. Сапог-то много, а черт их в пьяном виде разберет, ежели себя не помнишь. Должно, к барыне поставил, что рядом живет, как Триси».
«Изволь, я теперь из-за тебя идти к барыне беспокоить. Изволь, вот из-за пустяка будить честную женщину».
Вздыхая и кашля, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал.
«Кто там?»
– послышался через минуту женский голос.
«Это яс»,
– начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой.
«Извините за беспокойство, сударыня, но я человек болезненный, ревматический. Мне, сударыня, доктора велели ноги в тепле держать, тем более, что мне сейчас нужно идти настраивать рояль генеральши Велицыной. Не могу же я к ней босиком идти».
«Да вам что нужно? Какой рояль?»
«Не рояль, сударыня, а в отношении сапог. Невежда Семен почистил мои сапоги и по ошибке поставил ваш номер. Будьте, сударыня, столь достолюбезны. Дайте мне мои сапоги».
Послышалось шуршание, прыжок с кровати и шлепанье туфель. После чего дверь слегка отворилась, и пухлая женская ручка бросила к ногам Муркина пару сапог. Настройщик поблагодарил и отправился к себе в номер.
«Странно», – пробормотал он, надевая сапог. «Словно как будто это не правый сапог. Да тут два левых сапога, оба левые.
Послушай, Семен, да это не мои сапоги. Мои сапоги с красными ушками и без латок, а это какие-то порванные, без ушек».
Семен поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился.
«Это сапоги Павла Александровича», – проворчал он, глядя искоса. Он был кос на левый глаз.
«Какого Павла Александровича?»
«Актера. Каждый вторник сюда ходит. Стало быть, это он вместо своих ваши надел». «Я к ней в номер поставил, значит, обе пары, его и ваши. Комиссия!»
«Так пойди и перемени!»
«Здравствуйте!» — усмехнулся Семен. «Пойди и перемени. А где же мне взять его теперь? Уж час времени как ушел. Пойди, ищи ветра в поле».
«Где же он живет?»
«А кто ж его знает? Приходит сюда каждый вторник. А где живет, нам неизвестно. Придет, переночует и жди до другого вторника».
«Вот видишь, свинья, что ты наделал. Ну что мне теперь делать? Мне к генеральше Шевелицыной пора. Анафема ты этакая. У меня ноги озябли».
Переменить сапоги недолго. Наденьте эти сапоги, походите в них до вечера, а вечером в театр. Актера Блистанова там спросите. Ежели в театр не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникам сюда и ходит».
«Но почему же тут два левых сапога?» —
спросил настройщик, брезгливо берясь за сапоги.
«Какие бог послал, такие носит, по бедности. Где актеру взять? Да и сапоги же, говорю, у вас, Павел Александрович, чистая срамота. А он и говорит, умолкни, говорит, и бледней. В этих самых сапогах, говорит, я графов и князей играл. Чудной народ. Одно слово – артист. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актеров и вострок».
Бесконечно кряхтя и морщась, Муркин натянул на свои ноги два левых сапога и, прихрамывая, отправился к генеральше Шевелицыной. Целый день ходил он по городу, настраивал фортепиано, и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги с латками и с покривившимися каблуками. Кроме нравственных мук, ему пришлось еще испытать и физические. Он натер себе мозоль. Вечером он был в театре. Давали синюю бороду. Только перед последним действием, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя в мужскую уборную, он застал в ней весь мужской персонал. Одни переодевались, другие мазались, третьи курили. Синяя борода стоял с королем Бабешем и показывал ему револьвер.
«Купи»,
— говорил синяя борода.
«Сам купил в Курске по случаю за 8, ну а тебе отдам за 6. Замечательный бой».
«Осторожней, заряжен ведь».
«Могу ли я видеть господина Блистанова?»
— спросил вошедший настройщик.
«Я самый». Повернулся к нему синяя борода. «Что вам угодно?»
«Извините, сударь, за беспокойство», —
начал настройщик умоляющим голосом.
«Но верьте, я человек болезненный, ревматический. Мне доктора приказали ноги в тепле держать».
«Да вам, собственно говоря, что угодно?»
«Видите ли-с», —
продолжал настройщик, обращаясь к синей бороде.
«Того-с, эту ночь вы изволили быть в меблированных комнатах купца Бухтеева в 64-м номере».
«Ну что врать-то?» — усмехнулся король Бабеш. «В 64-м номере моя жена живет».
«Жена-с, очень приятно-с», —
Муркин улыбнулся.
«А не-то, ваша супруга, собственно, мне и выдали ихние сапоги, когда они...» —
настройщик указал на Блистанова.
«От них ушли-с. Я охватился своих сапог. Кричу, знаете ли, коридорного, а коридорный говорит: да я, сударь, ваши сапоги в соседний номер поставил». Он по ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил в 64-й номер мои сапоги и ваши-с.
Повернулся Муркин к Блистанову.
«А вы, уходя вот от ихней супруги, надели мои-с».
«Да вы что же это?» — проговорил Блистанов и нахмурился. «Сплетничать сюда пришли, что ли?»
«Нисколько-с, храни меня бог-с, вы меня не поняли-с. Я ведь насчет чего? Насчет сапог. Вы ведь изволили ночевать в 64-м номере?»
«Когда?»
«В эту ночь-с».
«А вы меня там видели?»
«Нет-с, не видел-с», —
ответил Муркин в сильном смущении, садясь и быстро снимая сапоги.
«Я не видел-с, но мне ваши сапоги вот ихняя супруга выбросила. Это вместо моих-с».
«Так какое же вы имеете право, милостивый государь, утверждать подобные вещи? Не говорю уж о себе, но вы оскорбляете женщину, да еще в присутствии ее мужа».
За кулисами поднялся страшный шум. Король Бабеш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и изо всей силы ударил кулаком по столу так, что в уборной по соседству с двумя актрисами сделалось дурно.
«И ты веришь!»
— кричал ему синяя борода.
«Ты веришь этому негодяю? Хочешь, я убью его, как собаку? Хочешь, я из него бифштекс сделаю, я его размажу!»
И все гулявшие в этот вечер в городском саду около летнего театра рассказывают теперь, что они видели, как перед четвертым актом от театра по главной аллее промчался босой человек с желтым лицом и с глазами полными ужаса. За ним гнался человек в костюме синей бороды и с револьвером в руке. Что случилось далее, никто не видел. Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, 2 недели лежал больной и к словам
«Я человек болезненный, ревматический»
стал прибавлять еще
«Я человек раненый».
Александр Синица.